Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Лица власти.
Всем привет. В петербургской студии радио «Комсомольская правда» Дмитрий Делинский. В ближайший час мы будем подводить итоги парламентской сессии Законодательного собрания Петербурга. У нас в гостях шеф фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании, один из самых ярких депутатов нашего города, Александр Тетердинк. Александр Павлович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Первый и самый главный вопрос. На этой неделе перед уходом на каникулы вы одобрили идею правительства о повышении пенсионного возраста. Вопрос такой. Зачем?
Это достаточно, с одной стороны, простой вопрос, с другой стороны, он достаточно сложный. Мы понимаем абсолютно, что это непопулярная мера. Она вызывает в обществе такое большое неприятие, но это мера вынужденная. Без этого нам никуда не деться. И объясняется это очень просто. С каждым годом количество пенсионеров увеличивается примерно на 1,5 миллиона человек, а количество работающих граждан уменьшается примерно на 200 тысяч. Если в пенсионной системе ничего не делать, то уже в скором времени мы достигнем пропорции 1:1. На одного работающего человека будет приходиться один пенсионер. Вот если возьмем, например, Санкт-Петербург, у нас 1,7 миллиона граждан работающих и почти 1,5 миллиона пенсионеров. В Питере мы уже почти достигли пропорции 1:1. Это означает, что один трудоспособный человек должен будет не только себя и свою семью кормить, но еще и одного пенсионера кормить. У нас сейчас в пенсионной системе практически все деньги, которые пенсионный фонд получает от работающих граждан, они сразу же идут на выплаты пенсии действующим нынешним пенсионерам. И для того, чтобы мы эти пенсии повышали, другого пути просто нет. Понятно, что звучат всякие там идеи, давайте отберем все у олигархов, там, раздадим пенсионерам, и все будем жить замечательно. Но вот один экономист провел подсчеты, если, например, взять такого крупного бизнесмена, как Роман Аркадьевич Абрамович, у него забрать все его состояние и раздать пенсионерам, ну, хватит на 2,5 месяца, чтобы пенсии всей стране платить. А дальше-то что будет? Олигархи разбегутся, как говорится, да, крупный бизнес разбежится. А миллионы пенсионеров, а в России сейчас 46 миллионов пенсионеров, вот эти миллионы пенсионеров, они останутся, и как-то пенсии им надо будет платить. Не просто платить, эти пенсии надо будет повышать. Угу. Соответственно, этим все и вызвано. И мы прекрасно понимаем, что эта мера непопулярная, мы прекрасно понимаем, что те политики, которые поддерживают эту меру, они, их, скажем так, рейтинги будут падать, они будут там в социальных сетях, там еще где-то на себя тысячи проклятий получать на свои головы, но другого выхода просто нет. Либо мы это делаем, либо мы голову, как страусы в песок, закапываем и ждем, когда пенсионная система перестанет выполнять даже нынешние свои обязательства перед пенсионерами. А рано или поздно это произойдет.
Ну, что-то подобное страна пережила в середине 90-х годов.
Да, вот мы можем-то вполне достичь, если ничего не делать, ситуации, когда пенсии либо не будут выплачиваться, либо будут выплачиваться в таких объемах. И сейчас-то пенсия небольшая. Ну, это очевидная вещь. Пенсия небольшая. Но они просто станут нищенскими. Они перестанут просто повышаться. И инфляция сожрет и нынешние-то пенсии. Вот к чему мы придем, если ничего в этом плане не делать.
Слушайте, возвращаясь к вопросу о падении популярности и реакции населения на вот все, что происходит. Вы поэтому голосование по предложению правительства о повышении пенсионного возраста сделали закрытым?
Нет, просто там была идея сделать поименным. Мы абсолютно не скрываем, что в том числе голосами нашей фракции было принято это постановление законодательного собрания. Там 37 депутатов проголосовало за, в нашей фракции 36. 6 депутатов, очевидно, что, конечно, голосовала в том числе наша фракция. Вопрос с поименным голосованием, он связан только с пиаром отдельных представителей оппозиционных партий, которые потом бы этим поименным голосованием махали, говорили, вот как мы проголосовали замечательно против пенсионной реформы, и нас надо любить. Мы на поводу просто у политиков, которые вот на этой теме свой личный пиар делают, не хотим просто идти. Но против, выскажи какие-то аргументированные возражения против. А знаете, это абсолютно безответственная политика, когда ты понимаешь, что общественное мнение против этой реформы, и ты в угоду общественному мнению вот это делаешь, хотя все они прекрасно понимают, что в том числе госпожа Дмитриева, в том числе господин Вишневский, они умные все люди, они прекрасно понимают, что без этого не обойтись. И если бы сейчас в правительстве сидели эти граждане, они принимали точно такие же меры. Точно такие же меры. Потому что по-другому обеспечить качественное повышение пенсий А напомню, мы декларируем сейчас, что мы должны довести пенсию до уровня 40% от средней заработной платы по стране. И одновременно с пенсионной реформой Государственная Дума будет соответствующую международную конвенцию Международной организации труда ратифицировать, где вот этот параметр прописан. Так вот, чтобы вот этого достичь, ну, без повышения пенсионного возраста не обойтись. И они все это прекрасно понимают. И вся их позиция связана только с тем, чтобы получить себе дополнительную добавку к рейтингу. Вот и все.
Угу. Слушайте, а...
Это голый популизм, безответственный.
Депутаты законодательного собрания, они же тоже люди, они выходят на пенсию. Вот это соотношение, размер пенсии к размеру зарплаты у депутатов ЗАГСа, оно как-то отличается от среднего по стране?
Вообще, те граждане, которые находились длительное время на государственной службе, они имеют право на определенные надбавки. Это не такие большие надбавки, но в среднем пенсия у бывших государственных чиновников, она в среднем побольше, чем пенсия, там, например, там, у тех граждан, которые работали, например, на фабриках и заводах. Такое законодательство. Справедливо это, несправедливо, это вопрос, знаете, такой отдельного обсуждения, очень глубокого. Но пенсии, я не сказал бы, что очень большие пенсии. Вот я, например, если человек проработает в законодательном собрании один созыв, ну, он там несколько тысяч будет получать там надбавки. Но это там не 100 тысяч, там, как пресса пишет, там не, даже не 50 тысяч. Даже у депутатов Госдумы, которые... Вот вчера Госдума раскрыла размер пенсии депутатов Госдумы, там даже у тех депутатов, которые несколько созывов в Госдуме провели, но пенсия будет составлять там порядка 50 тысяч, никаких там 200-300 тысяч, о чем пресса писала, этого, конечно, нет. И, кстати говоря, у нас самые крупные пенсии получают бывшие военнослужащие. Вот у военных очень хорошие пенсии в целом. Там и 30 тысяч есть, и 40 тысяч. Вот у бывших военнослужащих хорошие пенсии у граждан, которые работали на тяжелых производствах, опасных для здоровья, да, и так далее, то у таких категорий пенсия выше, чем у бывших чиновников, у бывших госслужащих.
Вот эти самые люди, которых вы сейчас перечисляете, люди, работавшие на опасных производствах, да, военные силовики, их пенсионная реформа не затрагивает. У них,
да,
как был ранний выход,
да,
на пенсию,
да,
так и,
да,
остается.
Да, да, у всех категорий граждан, у которых было право на досрочный выход на пенсию, у всех этих граждан это право останется, их это не коснется.
Угу. Так, а вы-то сами когда рассчитываете выйти на пенсию?
Ну, как получится. Я, конечно же, рассчитываю, что я как можно дольше буду находиться в трудоспособном, скажем так, положении, потому что, ну, я не мыслю себя без работы, как-то без дела сидеть не могу. И даже в отпуск не могу уходить, даже на 2-то недели, когда уже уходишь на 2 недели в отпуск, уже просто, уже хочется быстрее что-то сделать. Поэтому, конечно, рассчитываю как можно дольше, пока мне будет позволять мое здоровье заниматься какой-то полезной деятельностью.
Тут вот одна из претензий к идее правительства, к этой пенсии, на реформе заключается в том, что, окей, 60 лет, я вполне здоров для того, чтобы работать, но недостаточно здоров для того, чтобы заниматься тяжелым физическим трудом. Куда денутся все эти люди? Где они будут работать?
Это одна из тех проблем, которые ставит перед нами эта пенсионная реформа. Это проблема обеспечения занятости граждан как раз предпенсионного возраста, которому уже там исполнилось 50-55 лет, да, но пенсионный возраст для которых еще не наступит. И вот мы на прошлой неделе в Москве в расширенном составе собирался совет руководителей фракции «Единая Россия» по стране, и мы общались с федеральными министрами, с депутатами Государственной Думы, и Дмитрий Анатольевич Медведев там присутствовал. Конечно, эта проблема, она самая острая. Как сделать так, чтобы граждане предпенсионного возраста не оказывались просто без работы? Пенсия не наступила, а работы нет. И дополнительные меры поручено Минтруду проработать, законодательные меры в том числе, чтобы таких граждан, они не лишались работы, чтобы работодатели не их не увольняли, или у таких граждан была возможность, если вдруг здоровье им уже не позволяет каким-то тяжелым физическим трудом заниматься, чтобы у них была возможность заниматься трудом, но не связанным с какими-то высокими физическими нагрузками. И когда законопроект в Госдуме будет рассматриваться во втором чтении, это уже будет осенью этого года, вместе с этим такие законодательные меры обязательно будут правительством внесены, и обществу эти меры будут предъявлены обязательно.
Так, давайте прервемся на этом. Впереди буквально 2 минуты рекламы, и после нее возвращаемся к разговору с депутатом ЗАГСа Александром Тетерденко.
Лица власти. Радио «Комсомольская правда». Специальный проект «Радио «Комсомольская правда». Лица власти.
Возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Делинский. У меня в гостях сегодня депутат Законодательного собрания Петербурга Александр Тетерединко. Александр Павлович, продолжаем подводить итоги парламентской сессии в нашем городе. Mm-hmm. Пенсионную реформу уже обсудили. У меня, правда, осталось еще несколько вопросов таких, но они, в общем, наверное, уже не для эфира. Mm-hmm. Давайте двигаться дальше. Сколько законопроектов ЗАГС рассмотрел за последние полгода?
Ну, мы не считали полгода, мы посчитали всю сессию в целом, да?
Так, это с прошлой осени по
нынешней. С сентября, да, по нынешней. Это мы приняли всего 169 законов и направили в Государственную Думу 6 федеральных законодательных инициатив. Ну, на самом деле, я думаю, что для радиослушателей неважно, сколько мы законов приняли, 10 там, или 210.
Не, на самом деле это интересно, потому что есть такой стереотип «бешеный принтер». Это про Думу говорят, Госдуму, да? Вот. А с какой скоростью вы рассматриваете и принимаете законопроекты?
Ну, мы в среднем за одно заседание рассматриваем там порядка 15-20 законопроектов. Это вопрос первого, второго, третьего чтения. Но мне важно, вот вы знаете, у многих жителей Петербурга складывается такой стереотип, что вот их жизнь, она отдельно, а там законодательное собрание, там депутаты, это как-то отдельно. Мы там в каком-то своем соку варимся, там ни на что не влияем. Там мы только и делаем, что получаем заработные платы, понимаете, да? Я могу привести несколько тех законов, которые отражаются на жизни очень многих петербуржцев, и мы такие законы принимали. Я, как руководитель фракции, особо горд, что очень многие законы социально значимые, они принадлежат перу именно нашей фракции. Могу несколько примеров, если вам интересно.
Да, давайте, безусловно, что привести. Развенчиваем стереотипы.
Да, ну, например, именно по инициативе нашей фракции многодетные семьи, которые имеют в своем составе трех детей, минимум трех детей, были лишены обязанности уплачивать транспортный налог за одно из транспортных средств, которые находятся. Мы эту льготу им предоставили, потому что раньше такая льгота была только у тех семей, у которых в составе там четверо и более детей. Мы этот порог снизили до трех детей. Это десятки тысяч семей получили возможность не платить там несколько тысяч рублей в год транспортный налог, а эти деньги как-то на свои семейные нужды тратить. Эта мера была разработана нашей фракцией, пролоббирована, скажем так, нашей фракцией, в правительстве и принята. Ну, конечно, мы очень гордимся тем, что нам удалось добиться продления программы городской программы материнского капитала в Санкт-Петербурге. Я напомню, что за рождение третьего и последующего детей каждая женщина в городе имеет право на так называемый материнский капитал. В этом году его размер составляет там порядка 150 тысяч рублей.
Это плюсом к тем 500 тысячам?
Это плюсом к федеральным деньгам. Да. То есть программа федерального маткапитала, и мы ее дополнили программой материнского капитала городской. И мы эту программу, она должна была закончиться в этом году, но мы эту программу продлили до конца 2021 года. И в 2021 году еще будем рассматривать вопрос, продлевать ее дальше, не продлевать. Будем смотреть там на показатели рождаемости и так далее. Благодаря в том числе этой программе мы видим, что количество многодетных семей в Петербурге увеличивается. Это реальная статистика. И в том числе благодаря вот этим усилиям, которые мы делаем. Мы приняли много важных законов, касающихся трудоустройства инвалидов. Вот мы сейчас, когда пенсионную реформу с вами обсуждали, касались там вопросов трудоустройства уже таких граждан зрелого возраста, да, вот, но есть у инвалидов, например, вопросы с трудоустройством, потому что, конечно же, не каждый работодатель хочет у себя видеть сотрудника-инвалида, да, потому что в силу там каких-то его особенностей, но этим гражданам тоже нужно где-то работать. И мы приняли закон о квотировании рабочих мест для инвалидов в крупных организациях, в которых там численность сотрудников от 100 человек. Мы обязали всех этих работодателей не менее 2% рабочих мест отводить для инвалидов. И не просто отводить, что в штатном расписании есть должность, но она никем не занята, а реально этих людей на работу нанимать. Этот закон мы приняли, этот закон начнет сейчас уже работать, и мы будем смотреть, как он будет исполняться. Это очень важный, я считаю, закон, который создаст для инвалидов несколько десятков тысяч рабочих мест. Mm-hmm. Несколько десятков тысяч рабочих мест. Слушай. Но это только некоторые примеры. Я могу тут, конечно, и 5 часов, и 6 тех законов, касающихся там, с налоговыми послаблениями для экономики и так далее, которые мы принимали и которые затрагивают очень многих петербуржцев.
Вот уж коли мы затронули тему квотирования рабочих мест, давайте все-таки вернемся к пенсионной реформе. Вот вы сказали, что на следующем рассмотрении законопроекта о повышении пенсионного возраста правительство предложит некие меры для того, чтобы трудоустраивать людей предпенсионного возраста. Вот. Я правильно понял, что работодатели в итоге получат запрет на увольнение сотрудников предпенсионного возраста?
Нет, это может быть не какой-то прямой запрет. Это могут быть меры налогового стимулирования, чтобы им было выгодно не увольнять. Я вообще не сторонник, несмотря на то, что вроде бы там вот про меня как депутата говорят, что я там автор многих запретительных законов, там, связанных с алыми парусами, там, с курением и так далее. Я на самом деле не сторонник таких, вот, знаете, каких-то тупых запретов. Запрет должен быть всегда исполнимым, и любой запрет он должен мотивировать, скажем так, его, что ли, выполнять. То есть нужно, не нужно просто запрещать работодателям увольнять.
Ну, потому это, что это тогда приведет к перекосам.
Приведет, во-первых, к перекосам, это создаст проблемы работодателю, потому что иногда человека нужно уволить, потому что он плохо работает. Понимаете, мы не должны обязывать работодателей держать там, непрофессиональных сотрудников у себя. Но мы должны создать для работодателей такие стимулы, чтобы, выбирая между увольнением гражданина, там, которому 55 лет, условно говоря, и наймом на работу там, 30-летнего, 40-летнего человека, он оставлял у себя опытного работника, выискивал какие-то возможности для того, чтобы его оставить, может быть, менял ему немного трудовую функцию, но чтобы оставлял у себя этих граждан, ему это было выгодно. Mm-hmm. Вот такие механизмы и стимулы, если мы создадим возможности для граждан, которые хотят переучиться, скажем так, там, бесплатно это как-то получить дополнительные профессиональные навыки, дополнительные компетенции, это будет правильно. Но, конечно, этот механизм, он не будет простым, это будет какой-то сложный механизм, многоступенчатый. Над ним надо просто очень серьезно поработать, очень серьезно пообщаться с гражданским обществом, с профессиональным сообществом и так далее. Но я не думаю, что мы должны тут действовать какими-то прямыми, такими прямолинейными запретами. Это неэффективно будет.
Я тут буквально пару недель назад разговаривал с главой комитета по труду и занятости Петербурга, господином Черника. Вот. И в разговоре он упомянул, что петербургская, вот конкретно по Петербургу, система образования, в том числе профессионального, да, она совершенно абсолютно не рассчитана на те объемы получения дополнительного профессионального образования, на перепрофилирование, переориентирование людей. Просто тупо не хватает ни мест, ни сил, ни денег.
А я объясняю, с чем это связано.
А здесь вы предлагаете еще добавить.
А я объясняю, с чем это связано. Потому что на переподготовку кадров, когда человек получает там, в молодости одно образование в ВУЗе, а там, через 20 лет ему надо переучиться для того, чтобы получить новую работу. Да? Потому что такого на рынке, собственно говоря, спроса на эти услуги нет. Ну, нет спроса на услуги. Понимаете? А когда вот эта вот пенсионная реформа произойдет, а она произойдет, и такой спрос на услуги возникнет, появятся у университетов и какие-то платные ситуации, и государство будет заказывать у университетов возможности для переподготовки кадров просто потому, что возникнет спрос. Сейчас этого спроса нет, а искусственно педалировать создание каких-то кафедр переподготовки, на которые никто не будет ходить, потому что ни предприятиям, ни учреждениям это не надо сейчас в том объеме, в котором бы мы позволили создать эту отрасль. Зачем это делать? Это просто выкидывание денег в воздух. Когда мы получим, скажем так, проблему трудоустройства людей зрелого возраста, проблему, связанную с необходимостью их переподготовки, предоставление дополнительных компетенций, тогда этот рынок возникнет сам собой. Ну, при поддержке государства, безусловно, но и много будет частных предложений на этот счет. Это будет востребовано. Угу. Мы же живем в капиталистическом обществе, мы не должны говорить, вот там государство должно придумать, и это все как бы само это что-то сделать. Рынок сам разберется. Рынок, когда возникнет спрос на определенную услугу, возникнут те, кто эту услугу начнет предоставлять.
То есть, по большому счету, получается, что мы живем в такое сложное, переломное время, в самом начале пути, который приведет к каким-то вот вы рассчитываете к позитивным результатам?
Ну, с точки зрения... Я убежден, что эта пенсионная реформа, во-первых, для пенсионеров она будет позитивна, потому что уровень их пенсионной обеспеченности увеличится. И, конечно, это приведет таким к сдвигам на рынке труда. Абсолютно, да, потому что на рынке труда появится много дополнительных, скажем так, сотрудников, и с этим надо будет что-то делать, и рынок так или иначе будет перестраиваться. Вот как он будет перестраиваться, это будет зависеть от тех мер, которые правительство будет предпринимать для обеспечения работой людей зрелого возраста.
Прервемся на этом. Впереди 2 минуты рекламы, 2 минуты новостей. Не переключайтесь.
Лица власти. Лето. На радио «Комсомольская правда». Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Лица власти.
Возвращаемся в петербургскую студию «Радио Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Делинский. У нас в гостях депутат Законодательного собрания, шеф фракции «Единая Россия» в ЗАГСе Александр Тетерденко. Александр Павлович, продолжаем подводить итоги парламентской сессии. Смотрите, вот я лично не считал, но у меня складывается такое ощущение, что вы уже говорили, да, депутатам очень нравится запрещать. Вы в этом году не меньше 10 раз провели административный кодекс, да, местный петербургский. Разнообразные штрафы, запреты. Вот из свежего: запрет на курение в коммуналках, запрет на кальянные в жилых домах, да, запрет на продажу энергетиков. Вот тут возникает вопрос. Вы вводите штрафы. Как все это будет работать? Вот, например, штрафы за курение в коммуналках.
Давайте вот этот пример как раз и рассмотрим, потому что по моей инициативе этот закон принимался. Я был его автором. Значит, у нас понятно, что когда люди живут в коммунальной квартире или в общежитии, они должны как-то между собой договариваться, чтобы одни не мешали другим. Это очевидные вещи, иначе они там не смогут жить. Но, к сожалению, конфликтные ситуации очень часто случаются, когда люди курящие позволяют себе курить на кухне, на общей, да, в коридоре где-то в общем курить, там, в прихожей и так далее. И, конечно, тем жильцам, которые не курят, особенно если там есть среди жильцов этих коммунальных квартир астматики или аллергики, или дети, такое поведение своих соседей, оно не может нравиться. И до принятия этого закона вот у соседей, которые страдают от недобросовестных своих соседей по коммуналке, которые курят и которым на мнение своих соседей, собственно говоря, наплевать, никаких законодательных механизмов, чтобы как-то наказать подобных курильщиков, не было. То есть мы вот эти конфликты выдавливали отсутствием соответствующего правового регулирования в какую-то бытовуху, во внеправовые способы разрешения конфликтов, там, вплоть до мордобоя и так далее. Понимаете? Этот закон, он не идеальный, безусловно, закон, но он создал хотя бы законный механизм для того, чтобы у гражданина, который страдает от соседа-курильщика, был законный способ его наказать, обратившись с соответствующим заявлением в районную администрацию, чтобы этого курильщика оштрафовали. Его один раз оштрафуют на 1500 рублей, его второй раз оштрафуют на 1500 рублей. А все-таки в коммунальных квартирах живут не богатые, не обеспеченные люди. 1500 рублей – это достаточно, может быть, серьезной суммой для кармана курильщика. Человек призадумается, а дальше так ему стоит себя вести или нет. Мы посмотрим, безусловно, как этот механизм будет работать. Будет он людям помогать или не будет он людям помогать, будут соответствующие обращения, не будут, может быть, будут где-то его будем править и отлаживать, но хотя бы мы для людей создали законный правовой способ наказывать вот таких вот граждан, которые просто плюют на окружающих, вот и все.
То есть чисто технологически, как это будет выглядеть?
Да, вот сосед у вас курит, ну, войдите вы на мобильный телефон, его сфотографируйте, как он на кухне курит, приложите фотографию к своему заявлению в районную администрацию, его оштрафуют. Ага. Абсолютно. Сейчас у всех на мобильных телефонах есть видеокамеры, на видео можно снять, на фото можно снять. это абсолютно для районных чиновников это будет как доказательство.
Вы не опасаетесь того, что это приведет только к обострению вот этих самых соседских войн? То есть сосед оштрафован один раз на 1500, два раза на 1500, в следующий раз он подсыпет стряхнина в борщ.
Ну, вы знаете, тогда мы должны говорить, вы знаете, граждане, которые страдают от курильщика, они должны тихо забиться в уголочек и терпеть. Если вам хочется тихо забиться в уголочек и терпеть, так вы тогда, ну а что? Тогда ему и говорить ничего не надо. Можно также выйти в коридор, сделать ему какое-то замечание и получить, извините меня, по лицу от такого гражданина. С такими гражданами, которые будут реагировать неадекватно, должны уже в рамках уголовного законодательства разбираться правоохранительные органы. Вот и все.
Понятно.
Я предлагаю бороться за свои права не мордобоем, а какими-то правовыми инструментами. Вот что я предлагаю.
Угу. А еще из выдающихся итогов парламентской сессии запрет на прогулки детей и подростков по кладбищам. Вот это вообще зачем
значит,
было?
Значит, сразу хочу сказать, что этот закон, он не принят. Он в третьем чтении лежит, он окончательно еще не принят. И кладбище там, это только один из объектов, на которые этот запрет распространяется. Там достаточно большой перечень объектов, где запрещено находиться детям без сопровождения родителей. Это колодцы теплотрасс, это строительные площадки, это железнодорожные пути, это секс-шопы, как бы это ни смешно ни звучало, это различные там стриптиз-клубы, это букмекерские конторы, да, в том числе и кладбища в ночное время, не в дневное, а в ночное время. То есть это те объекты, нахождение несовершеннолетних, на которых в ночное время без сопровождения взрослых, оно может приводить к негативным тенденциям. Либо приводит к травматизму, например, если дети на стройку залезают, да? Либо может привести к преступлениям против несовершеннолетних различным. Да? Поэтому этот запрет вводится для того, чтобы те родители, которые не следят за своим ребенком и позволяют своему ребенку в ночное время находиться там, где дети находиться не должны, чтобы эти родители наказывались соответствующим штрафом, там 1000 или 2000 рублей. Мы с вами должны понимать объективно, что ребенку в ночное время, 15-4-летнему подростку в ночное время на кладбище делать нечего. Это можно, по поводу этого можно зубоскалить, можно по поводу этого смеяться, там кто как это все обсуждает. Но на самом деле, я не думаю, что спросите любого нормального здравомыслящего родителя, навряд ли он скажет, да, да пусть мой 14-летний сын там, или моя там, дочка, пусть она ночью на кладбище там, что-то там делает, чем-то занимается и гуляет. Наверное, любой нормальный родитель скажет, да, эти вещи недопустимы.
И что, и кто за этим будет следить?
Ну, за этим будут, конечно же, следить в основном органы полиции, которые там объезды проводят ночные. Потому что сейчас у полиции, когда она на стройке задерживает подростка в ночное время, ну, задержали они его, привели они там его в отдел полиции, позвонили родителям.
Слушайте,
дальше-то что?
А это не избыточная мера? У нас же вроде как комендантский час, на улице без сопровождения родителей в принципе нельзя ребенку находиться.
На улице,
по ночам.
На улице, да, если ребенок, например, в баре находится, тут уже ничего не нарушается. Он мог прийти в этот бар, еще когда комендантского часа не было.
А-а-а.
Понимаете, вот его задержали в баре, и что делать? Ни родителей не наказать сейчас, потому что правовой пробел. А полиции приходится там звонить родителям, доставлять ребенка в отдел полиции там, и так далее. Понимаете? Поэтому, конечно же, этот правовой пробел необходимо заполнять, чтобы родители просто следили за тем, где их дети находятся. Это объективно. Понятно, что любой здравомыслящий родитель, он следит. Но, к сожалению, есть родители, которые допускают вот такое поведение подростков. И это, я считаю, неправильно.
А народ у нас в соцсетях интересуется, что происходит с парком интернационалистов. Mm-hmm. Почему вы отклонили референдум, идею референдума о судьбе этого парка?
Вообще, идея референдума по парку интернационалистов со стороны тех людей, которые этот референдум предлагали, я напомню, это была партия Роста, господа Дмитриева, Резник и же с ними, это такое огромное большое лицемерие. Я вам объясню почему. Потому что все прекрасно понимают, что даже если бы законодательное собрание разрешило провести этот референдум, это бы застройку и строительство океанариума не остановило. Почему? Потому что для того, чтобы референдум состоялся, на него должно прийти не менее 50% по закону, не менее 50% избирателей. А у нас на губернаторские выборы, значит, в 2014 году пришло там 30 с небольшим процентов, на думские выборы 2016 года и выборы в законодательное собрание, тоже пришло там около 40%, до 50% не дотягивало. И неужели кто-то думает, что жителю Пушкинского района интересно будет в воскресенье прийти на избирательный участок, чтобы высказаться по поводу судьбы парка, о котором он раньше, может быть, даже ничего не слышал, даже смутно себе представляет, где он находится. Понимаете?
То есть это общегородской референдум.
Это общегородской референдум, который абсолютно очевидно, и они прекрасно это понимают, инициаторы этого референдума, абсолютно очевидно, он никогда не состоится. Никогда половина петербуржцев не придет по такому вопросу на избирательные участки, чтобы высказать свою позицию. И никогда этот референдум никакую застройку не остановит. Поэтому это большое... И они это прекрасно знают. Но зачем-то гражданам, которые действительно обеспокоены этой ситуацией, рассказывают, как они борются за их права, как они защищают их права методом там, референдума, а злобное законодательное собрание сидит и не дает народной воле себя проявить. Понимаете? Вот что они делают. Это такое огромное с их стороны большое лицемерие. Теперь, что касается вообще этого проекта океанариума и вообще... обеспеченности Фрунзенского района зонами зеленых насаждений. Я прекрасно понимаю жителей Фрунзенского района, Купчино, там других прилегающих территорий, к парку интернационалистов прилегающих территорий, их обеспокоенность вот этим проектом, потому что действительно во Фрунзенском районе есть вопрос с зелеными насаждениями благоустроенными. И парк интернационалистов – это одно из немногих мест, где действительно люди с детьми могут гулять, там, в выходной день или в будние дни, там, проводить где-то время на свежем воздухе, среди зелени и так далее. Но наряду с постройкой... Во-первых, океанариум не займет весь парк интернационалистов, он займет там небольшой кусочек, и с парком как таковым ничего не случится. Но у школы правительство рассматривает этот проект как приоритетный. А это в целом, я вам хочу сказать, не такой плохой проект, потому что океанариум – это все-таки морские животные, там, это полезные для детей там, и так далее. Это один из крупнейших океанариумов в Европе будет. В целом, вот если абстрагироваться о том, где он будет строиться, это неплохой проект. Но в школе мы говорим о том, что этот проект необходим городу. Это такой хороший инвестиционный проект. Это привлечет в город крупную инвестицию. Мы одновременно должны говорить о том, что мы предоставим жителям близлежащих кварталов взамен этой территории. Ну вот, вот они здесь могли гулять, они здесь гулять теперь не смогут. А где им теперь гулять? Где они смогут гулять? И мы такой вопрос поставили. Мы... В «Единой России» мы не занимаемся там митингами, каким-то критиканством. Мы пытаемся конструктивно с правительством города эту проблему купчинцев решить. Потому что мы понимаем, что эта проблема есть. Но ее надо решать в конструктивном плане. Мы посмотрели этот Фрунзенский район. Мы посмотрели, где можно дополнительные благоустроенные зоны отдыха создать. И вот если вы посмотрели, я месяц назад к губернатору обратился с предложением, где можно дополнительную зеленую зону создать для жителей Фрунзенского района. Она там недалеко как раз будет от океанариума. Так называемые антенные поля купчинские. Да? И губернатор эту идею поддержал. Сказал, что действительно такой проект разрабатывается с созданием там зоны выходного дня, мемориального комплекса «Рубеж Ижора» с дотами. Там доты находятся как раз этого рубежа Ижора, который строился в 43-м году для защиты Ленинграда от фашистских войск. Там планируется построить веревочный парк, экотропу и так далее. То есть это будет дополнительная зона из нескольких гектаров, где купчинцы могут в выходной день или вечер с детьми проводить. И вот в таком конструктивном режиме надо работать, а не врать народу, что мы сейчас за референдум какой-то замутим, и вам тут поможем с этим проектом океанариума как-то расправиться. Потому что просто лицемерие и вранье. Вот и все.
Вернемся к этому разговору буквально через пару минут. Впереди чуть-чуть рекламы, не переключайтесь. Дальше будем говорить о том, как отдыхаются депутаты законодательного собрания.
Лица власти. Лето. На радио «Комсомольская правда». Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Лица власти.
Возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Делинский. У нас в гостях депутат законодательного собрания, руководитель фракции «Единая Россия» в ЗАГСе Александр Тетерденко. Александр Павлович, вы ушли на каникулы. На этой неделе для вас работа закончилась. Два месяца вас не будет.
Нельзя сказать, что для нас работа закончилась. Для нас работа закончилась на пленарных заседаниях. Мы заседания не будем проводить два месяца. Первое заседание пройдет уже 12 сентября. Но это не означает, что мы не работаем. Особенно это касается депутатов, у которых одномандатные округа есть. Они работают с избирателями, они проводят приемы, они какие-то в таком постоянном режиме какие-то проблемы своих избирателей решают. Поэтому работа при этом идет. Идет законотворческий процесс, идет работа над новыми законодательными инициативами, которые уже будем рассматривать в следующем парламентском сезоне. Поэтому работа идет. Я, например, в отпуск планирую, раньше августа не уйду, наверное. Угу. Поэтому тут работа идет, мы не отдыхаем.
Понятно. Вот, кстати, к вопросу о разработке законодательных инициатив. Мы помним двухлетней давности скандал с сыном госпожи Егоровой. Футболистом, который самый молодой депутат законодательного собрания. Я стал достаточно популярен. Я победил на выборах, я вошел в состав законодательного собрания. Что нужно для того, чтобы стать настоящим депутатом? То есть, откуда вот это законотворчество берется в людях?
Вы знаете, такое понятие «настоящий депутат» — это субъективные вещи. Кого считать настоящим, кого там считать ненастоящим. Конечно, если у тебя есть юридическое образование, то тебе легче, конечно, как законотворцу. Ты понимаешь определенные вещи.
А если ты футболист?
Для этого существуют специалисты соответствующие, там помощники, которые могут быть юристами. Всегда можно обратиться к своим коллегам там, в комитет по законодательству, где сосредоточен основной такой юридический мозговой центр законодательного собрания. Если у тебя есть идея, всегда можно подойти к соответствующим сотрудникам. Они эту идею помогут тебе прописать в соответствующий закон. Кстати говоря, депутат Сысоев, он несколько законов уже внес, связанных с проверкой петербургских спортсменов на допинг, с дополнительной проверкой. Это его была идея. Облечь эту идею уже в форму законопроекта. Ему специалисты аппарата законодательного собрания помогли. Здесь ничего такого нет.
Так, хорошо. Давайте все-таки вернемся к отдыху. Вот вы лично, где и как будете отдыхать?
Вы знаете, я очень хочу, у меня есть такое желание проехаться по Крымскому мосту. Этим летом. И в связи с этим я, исходя из этого, буду планировать, наверное, свой отдых. Это будет либо Краснодарский край, либо Крым. Но чтобы у меня во время этого отдыха как раз была возможность проехать по этому грандиозному сооружению. Но пока точно не могу вам сказать, где я буду отдыхать, либо в Крыму, либо в Краснодарском крае. Но вот исходя из вот этой вот своей идеи, буду свой отдых планировать.
На машине?
На машине, конечно, да.
То есть 2500 километров туда, 2500 обратно?
Почему нет?
Это прикольно. Я, кстати, тоже собираюсь, правда, в Геленджик. Ладно. Вы вернетесь в сентябре, к пленарным заседаниям. Что первое, что самое важное вы собираетесь рассмотреть?
Во-первых, у нас, кстати, вернемся к вопросу о том, отдыхает законодательное собрание или не отдыхает. У нас весь август будут так называемые нулевые чтения бюджета. Когда бюджет еще до его внесения в парламент губернатором города проходит обсуждение в депутатском корпусе. Мы будем очень плотно со всеми комитетами Смольного смотреть каждую строчку бюджета и смотреть, на что город будет тратить деньги. Поэтому, когда мы уже выйдем из каникул, как вы их назвали, и возобновим проведение заседаний, бюджет города на следующий год будет, наверное, основным документом, который ляжет на наши столы на рассмотрение. И, конечно же, мы, когда будем этот бюджет рассматривать, мы абсолютно, это наш принцип, нашей фракции, мы каждый год следим за тем, чтобы все социальные выплаты, которые заложены в нашем социальном кодексе Санкт-Петербурга, а я напомню, что те или иные меры поддержки из городского бюджета получают около 2 миллионов петербуржцев, различные социальные выплаты, различные компенсации, субсидии и так далее. Так вот, чтобы все эти социальные выплаты каждый год индексировались на уровень инфляции. То есть не обесценивались. И мы эти деньги всегда в бюджет закладываем. И в этот раз мы также будем поступать. Конечно же, приоритетным направлением расходования средств бюджета будет строительство метрополитена. Потому что многие районы города действительно задыхаются от метро. Это и Красносельский район,
там и север города, там, да, там северная часть Приморского района и так далее. То есть есть проблемные точки, Пушкинский район, да, есть проблемные точки, где необходимо строительство метрополитена, и мы увеличим на следующий год финансирование строительства метрополитена, увеличим раза в полтора с тем, чтобы наконец-то уже завершить проектируемую Красносельско-Кировскую линию, довести метрополитен до крупных жилых кварталов Красносельского района, завершить этот процесс хотя бы к 2021 году, потому что в планах к 2021 году завершить. Ну и вот губернатор соответствующее поручение дал, нуждается в метрополитене Кудрово, хотя это и Ленобласть, но там живут фактически петербуржцы, которые работают на наших предприятиях городских, которые каждый год приезжают в город, и город, конечно же, должен, так же, как поступили мы с Девяткина, которая тоже вроде Ленобласть, но все равно часть нашей агломерации, и до Кудрова к 2021 году там линию метрополитена довести. Вот эти расходы мы будем в приоритетном порядке смотреть в бюджете и соответствующие деньги выделять.
А хотелки комитетов. Каждый год происходит такое противостояние.
Да,
комитет по транспорту, например, транспортники, да, они просят повышения стоимости проезда в общественном транспорте.
Да.
В этом году все это повторится?
Ну, каждый год у нас одно и то же действительно приходят. Но это, кстати говоря, повышение тарифов, это не хотелки комитетов, это хотелки монополистов. Да? Mm-hmm. Что касается метрополитена, это хотелка губ метрополитена, потому что им хочется больше собирать денег, да, и больше тратить, соответственно, свои нужды там. Там тарифы на электроэнергию, это, соответственно, хотелки не комитета по энергетике вовсе, а, соответственно, Ленэнерго там, и других энергопоставляющих организаций и так далее. А у комитетов хотелки связаны, там, что они хотят, чтобы на их нужды выделялось больше денег. Там комитет по строительству просит больше денег на строительство школ, потому что это их компетенция. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры говорит, нет, дайте нам больше денег на строительство метрополитена там, или новых транспортных развязок каких-то и так далее. Конечно, всегда существует конкуренция между комитетами Смольного. Всегда это нормальный процесс, но мы стараемся, конечно же, в споре, как говорится, рождается истина. Мы их внимательно как раз на нулевых чтениях всех заслушиваем и определяем с нашей точки зрения наиболее приоритетные направления финансирования, потому что, к сожалению, конечно, все хотелки городской бюджет удовлетворить не может. Он не резиновый, и приходится где-то поджиматься, кому-то не давать те финансовые ресурсы, на которые они рассчитывали и так далее.
А ваш прогноз вырастет в следующем году за стоимость проезда?
Я не вижу серьезных предпосылок для серьезного роста стоимости проезда. Тем более, что у нас сейчас, слава богу, вот помните, 2 года назад была достаточно напряженная ситуация с повышением платы на проезд в метрополитене, когда жетоны подорожали. Жетоны подорожали
существенно. Да, метро просило вообще 55.
Да. Значит, сейчас, слава богу, у нас жетоны все-таки практически уходят в небытие. Граждане, которые постоянно пользуются метрополитеном, они практически все перешли уже на карты многоразового использования. Это очень экономично, очень выгодно. И не думаю, что есть какие-то предпосылки для того, чтобы повышать плату, существенно хотя бы повышать плату для проезда вот по картам многоразового использования. Ну а что касается жетонов, то здесь можно рассмотреть варианты повышения платы на проезд по жетонам, но как раз только для того, чтобы все-таки простимулировать, чтобы уже окончательно от жетонов отказались. То, что я 2 года назад говорил об этом, и сейчас считаю, что жетоны с точки зрения 21 века – это анахронизм. Угу. Понимаете, да, там это может быть интересно там, туристам, которые это воспринимают как там, такую, знаете, сувенирную продукцию, которую можно из Санкт-Петербурга привезти. Но с точки зрения вот, организации транспортных потоков, конечно, люди, которые там покупают десятками эти жетоны и носят их в своих кошельках, ну, это, конечно, совершенно, думаю, абсолютно неправильные вещи. Это же цветной металл, это все дорого стоит, их печатать надо, да, на монетном дворе.
И они,
это постоянно вымываются, они, это, конечно, от жетонов надо отказываться постепенно, но делать это постепенно, в том числе повышая плату за эти жетоны, чтобы люди все-таки покупали карты многоразового использования.
Ну, то есть, по-вашему, вот эти самые карточки, поездки на карточках, они подорожают ну, там, рубль,
если,
два, три,
если,
сколько?
Да, если и будет какое-то подорожание, то оно будет несущественное. Во всяком случае, это не будет больше, чем уровень инфляции. Это uh-huh. абсолютно точно. Мы не допустим какого-то скачка тарифа в этом плане. Мы этого не допустим.
Александр Павлович, спасибо вам за то, что вы делаете.
Спасибо вам за то, что вы интересуетесь тем, что мы делаем.
Александр Тетердинко, депутат Законодательного собрания, руководитель фракции «Единая Россия» в ЗАГСе, был у нас в гостях. Ну и хорошего вам отдыха.
Спасибо большое, взаимно.
Лица власти.